грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня после состоявшегося в Крыму референдума о присоединении к России было объявлено о международных санкциях в отношении Кремля. И о том, отрезвит ли Москву международная изоляция, мы поговорим с нашим гостем Юрием Ильичем Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. У нас на прямой связи будет Сергей Станкевич, бывший народный депутат СССР, и Владимир Огрызко, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины. И первый вопрос Юрию Ильичу. Какие исторические аналогии вам приходят на память?
Безусловно, для меня лично, возраст у меня, мягко говоря, не самый юный, это 56-й год Венгрия и 68-й год Чехословакия. В какой-то степени, гораздо меньше, это, конечно, Афганистан, 79-й год, вот ограниченного контингента в Афганистан. Но во всех этих случаях, я думаю, что реакция общественности на то, что произошло в Крыму, и в результате референдума и так далее, была в те времена совершенно иная. Она была, в общем, довольно-таки пассивной, равнодушной и даже вызывала скорее опасения, как бы что ни вышло. Лишь бы не было войны, известная формула. В этом случае, безусловно, и не только под влиянием, так сказать, государственного телевидения, значительное большинство не только жителей Крыма, но прежде всего России, приветствовало очень бурно воссоединение Крыма с Россией. Ну, а о последствиях этого, это уже вопрос другой.
Сергей Борисович Станкевич, вопрос. Добрый вечер, Сергей Борисович. Вам какие аналогии приходят на память и почему Крым такая болевая точка в российской истории? Добрый вечер, вам слово.
У меня каких-то явных аналогий нет. По-моему, это случай достаточно особенный. А вот в восприятии огромного большинства граждан российских, у них другая аналогия. Они скорее это воспринимают как аналогию, связанную с воссоединением двух Германий, которые полвека были разделены, а потом рухнула Берлинская стена, и вдруг они опять воссоединились. Так это в массовом сознании сейчас воспринимается. Что касается меня, то я не нахожу аналогий в близкой нам истории Европы.
Вопрос Владимира Станиславовича Огрызко. Владимир Станиславович, как по-вашему санкции, которые объявлены Евросоюзом и Америкой, повлияют ли в какой-то мере на Кремль, сделают ли Россию страной-изгоем? Вам слово.
Ну, вы знаете, мне кажется, что Россия уже сделала себя изгоем. Если мы посмотрим на результаты последнего заседания Совета Безопасности ООН, то уже большего изгоя и искать не нужно. Это печальный результат вот всей той абсолютно неадекватной авантюрной политики, которую Кремль сегодня ведет не только против Украины, но, собственно, против всего международного сообщества. И получает соответствующий ответ. Он пока, я бы так сказал, больше символический, чем практический, потому что назвать, по моему мнению, адекватным ответом то, что сейчас, собственно, сделано Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, наверное, нельзя, но это увертюра. Это пролог к более действительно жестким и чувствительным мерам, которые, безусловно, последуют. Поэтому мне кажется, что вот с этой авантюрой о так называемом воссоединении, присоединении и так далее нужно быстро заканчивать, возвращать войска на места своего временного базирования в Крыму, остальные самым быстрым способом выводить и на этом ставить точку и еще раз сильно извиниться перед всем миром и украинцами, попросить у них за это извинение и сказать, что больше такого не будет. Это мое понимание теперешней ситуации.
Спасибо, Владимир Станиславович. Давайте послушаем мнение политолога Маши Липман, сотрудницы Карнеги-центра, которая считает, что Россия уже осуществляет дестабилизацию на востоке Украины.
Я думаю, что можно с большой уверенностью предполагать, что Крым будет включен в состав России. Я думаю, не для того проводили референдум с такой невероятной поспешностью и с такой, ну, скажем, неясной правовой базой, это еще очень мягко сказано, чтобы потом оставить это в подвешенном состоянии. Крым заявляет уже сегодня устами своих новых руководителей, что он хочет войти в состав России как независимое государство. Именно такая выбрана модель. И, по всей видимости, Россия не откажет Крыму в этой просьбе. То есть Крым станет, по версии России, легитимной частью Российской Федерации, но это событие перехода Крыма из Украины в Россию никем, я полагаю, другим признан не будет. Ни западными странами, ни, конечно, самой Украиной, для которой это просто оторванный кусок от ее территории, по-прежнему по Конституции Украины, разумеется, входящий в ее состав. Российские войска стоят в непосредственной близости от украинской границы, отделяющей Украину от России. В самих восточных регионах ситуация крайне нестабильная, опасная. Там происходят стычки, уже есть человеческие жертвы. Там захватывают государственные здания сторонники сближения с Россией или вступления в Россию. Таким образом, действия по дестабилизации ситуации в Украине в восточных ее регионах Россия уже осуществляет.
Юрий Ильич, почему вот крымская тема столь болезненна в истории России?
Ну, во-первых, конечно, Крымская война. Это, безусловно, очень болезненный эпизод в истории России XIX века. Это кровавая, тяжелая война была. Против России воевала Великобритания, Франция, Турция. И Османская империя. И Россия войну проиграла очень тяжело. И было запрещено задержать флот на Черном море, что продержался, это запрет продержался до 1870 года. Одним словом, так сказать, воспоминания вот о Севастопольской эпопее той первой, имя Нахимова и так далее, это, конечно, часть российской истории. И в какой-то степени, ну, уже с Хрущева, чисто пропагандистски, преподнести Крым Украине в годовщину Переяславской Рады и присоединения Бережной Украины к России, Российской империи, это, собственно, никто, ни Хрущев, никто больше в Советском Союзе тогда и представить себе не мог, что дело обернется таким образом. Но я бы думал, я считаю, что такой острый, вот, в отличие, так сказать, от Сергея Станкевича, я думаю, такое острое ощущение разорванности и обиды, и чисто эмоционального стресса, который был у немцев на протяжении всего послевоенного периода, раскола Германии, отношений к Крыму не было, ни с той, ни с другой стороны. И я бы не сказал, что все были довольны. Ну, прежде всего, конечно, татары крымские, это был особый вопрос. Но отношения между русскими и украинцами в Крыму были совершенно лояльные, нормальные. В какой степени, скажем, нынешняя, а вся украинская власть, независимая Украина с 1991 года, успешно управляла Крымом, здесь есть, конечно, вопросы, но это касается вообще Украины в целом, как государства, и с экономической точки зрения прежде всего. Но я бы сказал, что вот эта волна эмоций, которая прокатилась не только по Крыму, но и по России, в связи с отделением Крыма от Украины и вероятным присоединением, вхождением в Россию, она, безусловно, отражает нечто, связанное именно с Крымом. Это гораздо больше. Это ощущается в очень широкой, другими словами, общественности, как какая-то компенсация, как реванш за очень долгое чувство унижения какого-то комплекса неполноценности, так сказать, со стороны Запада после 91-го года. после распада Советского Союза. Вот здесь вот ощущение того, что Россия сверхдержава стала державой, ну, скажем, региональной, второго ранга, это ощущалось болезненно. И поэтому вот этот синдром ущемленности такой, он затрагивает, и вот сейчас вот в связи с реакцией на референдум в Крыму, не только часть какой-то элиты, но и довольно широкие слои населения. Так что этот, я думаю, что сейчас ни один руководитель России, нынешний, завтрашний, послезавтрашний, переиграть это решение не сможет. Это уже надо, навсегда. Я думаю, что именно поэтому крымский вопрос был выделен из российско-украинских отношений в целом сейчас.
Политолог Андрей Сушенцов, сравнивая ситуацию с Южной Осетией, напоминаю, что положение Украины и Грузии существенно отличается.
В Грузии в 2008 году стабильное централизованное государство грузинское, по сути, совершило агрессию против своих граждан и против российских миротворцев. И оно владело инициативой, контролировало ситуацию, пыталось ввести Запад в заблуждение по поводу обстоятельств произошедшего. А на Украине сейчас, по сути, происходит коллапс государственности. На территории государства несколько центров инициативы. Один в Киеве, другой на востоке, на юге страны, в Крыму отдельная тоже группа лиц. И ситуация развивается не по чьей-то единой воле, а, по сути, происходит децентрализация и разрушение монополий на насилие кем-то из существующих участников. И в этих обстоятельствах параллели между Грузией и Украиной, они несколько искусственные. Думаю, что при внимательном рассмотрении очевидно различие двух случаев, и очевидно, что каждый из них должен быть оценен согласно обстоятельствам, в которых они протекают.
Вот сегодня временно исполняющий обязанности президента Украины Турчинов распространил заявление о том, что Киев никогда не смирится с аннексией Крыма, и что украинскому народу противостоят не русские, которые вышли на улицы Москвы, чтобы поддержать Украину, а противостоит политическое руководство Российской Федерации. В связи с этим вопрос Сергею Станкевичу. Как по-вашему, насколько эффективны вот эти меры ареста счетов так, двух десятков функционеров Украины и России? Вам слово, Сергей Борисович.
Ну, я-то полагаю, что никакие санкции, на самом деле, ситуации сейчас не изменят. Я не представляю себе, каково должно быть давление на руководство России, чтобы оно могло в этой ситуации с этого этапа отыграть назад. Договариваться, если и можно было договариваться, то это надо было делать гораздо раньше. Более того, и был момент, когда договоренность уже лежала на столе и даже была подписана. Напомню, что было соглашение 21 февраля нынешнего года, еще даже месяца не прошло, как оно было подписано. Основным спонсором этого соглашения был Евросоюз. Три министра Евросоюза поставили свои подписи в качестве гарантов. А основными подписантами был легитимный президент Украины и два лидера оппозиции. Вместе Янукович и два других подписанта, Кличко и Яценюк, контролировали практически три четверти Верховной Рады. То есть абсолютно прочное было соглашение, его оставалось только исполнять. Но оно было снесено буквально на следующий день чисто силовым давлением только потому, что боевики, вышедшие на площадь, не приняли этого соглашения. Вот, собственно, с этого момента Украина сорвалась вот в такой водоворот смуты и нарастающего конфликта. Мне жаль, что так произошло, тем более, что и Россия, и Соединенные Штаты, хотя и не были подписантами этого соглашения, но устные заявления официальных лиц были в его поддержку. Пожалуй, сейчас еще можно вернуться к этому соглашению, соответственно, его скорректировав и убрав те элементы, которые просто были смыты волной событий. Ну, скажем, возврат самого Януковича не рассматривается. А все остальные положения этого соглашения вполне могут быть реализованы и сейчас. В частности, разоружение неформальных каких-то группировок, находящихся на улицах, конституционная реформа с перераспределением полномочий в пользу регионов, ну и целый ряд других элементов, которые полезных, которые там содержались. Иными словами, нужна какая-то повестка дня для переговоров. Проблема в том, что она отсутствует. Требования к России адресованы радикальны, как мы только что слышали еще раз. И нет ни малейшего желания признать, что на стороне России есть какие-то интересы, которые были не учтены, какие-то ее существенные права, которые были нарушены, и нежелание, в принципе, рассматривать любую возможность компромисса. Вот это сейчас препятствие. Если мы вернемся к поиску компромиссной повестки дня и к переговорам, то, я думаю, многое еще можно поправить.
Политолог Маша Липман, сотрудник Карнеги-центра, считает, что Россия напрасно апеллирует к опыту Косово.
Россия апеллирует, конечно, к опыту Косово, и надо сказать, что это не вполне безосновательно. Дело в том, что в тот момент, когда ситуация с Косово развивалась, и когда Запад уже приближался к тому, чтобы признать независимость Косово, то с американской стороны звучали заявления, что Косово – это не прецедент. Ну, все-таки самое главное различие, наверное, состоит в том, что Косово именно стало независимым государством, а не было присоединено к Албании или, там, я не знаю, к Соединенным Штатам, уж совсем нелепое предположение, но тем не менее. Россия не стремится и даже, в общем, практически не пытается сколотить какую-то коалицию. То, что было ключевым для Соединенных Штатов, собрать какое-то весомое количество важных стран, которые бы разделяли представление Соединенных Штатов о том, что хорошо и что плохо для югославского кризиса, для Югославской войны и для разных сторон в этом кризисе. Тем не менее, как бы мы ни перечисляли различия, сходство есть, потому что Соединенные Штаты и там их союзники способствовали тому, чтобы Косово было отделено от Югославии, чтобы оно стало независимым государством под патронатом, при содействии коалиции западных стран. Разумеется, каждая из сторон, одна упирает на сходство, другая упирает на различия, но правда состоит в том, что, конечно, целый ряд сходств существует.
Вопрос Владимира Огрызко. Как, по-вашему, уместны ли ссылки на ситуацию в Косово в отношении примера Крыма? Вам слово, Владимир Станиславович.
Вы знаете, я себе позволю, если вы, конечно, мне разрешите, кое-что прокомментировать, чтобы это не оставалось так просто сказанным и не услышанным. Относительно передачи Крыма. Подарок Хрущева. Вы знаете, это был очень специфический подарок, потому что Крым был в состоянии такой экономической разрухи, что он уже не мог функционировать. Поэтому этот подарок, как называют чемодан без ручки, отдали Украине, чтобы наконец эта часть территории начала экономически возрождаться. Хорошо или плохо, вопрос следующий, но сегодня, как и много лет тому назад, Крым без Украины функционировать сам просто физически не сможет. Если вы посмотрите на прилавки сегодняшних магазинов, супермаркетов в Симферополе, то вы начнете убеждаться в том, что почему-то начинают пропадать продукты. Но это только лишь первые дни так называемой независимости. Теперь относительно комплекса неполноценности. Это действительно величайшая проблема России и, наверное, не только ее руководства, но и российского общества, которое смысл существования государства видит не в том, чтобы создать демократические, правовые, социальные нормы, которые удовлетворяли бы население, граждан этой страны, а в том, чтобы мерить свое величие количеством присоединенных территорий. Но это логика даже не 20-го и даже не 19-го, а 18-го века. Уже пора, наконец, вернуться в современность, посмотреть за окном и увидеть, что у нас уже 21 век. И жить нужно совершенно по другим понятиям и критериям. Относительно сравнения Грузии и Украины. Вы знаете, есть очень хороший знаменатель и ситуации с Грузией и с Украиной. И в одном, и в другом случае была очевидная агрессия со стороны Российской Федерации против и Грузии, и Украины. Весь мир говорит об этом, но только некоторые московские политологи считают, что все наоборот. Но это дело такое. Теперь давайте поговорим о соглашении 21 февраля. Очень удивительно, когда нам сегодня рассказывают, что нам нужно сделать в соответствии с этим соглашением. Но при этом специальный представитель президента России почему-то отказался визировать это соглашение. И вы знаете, как-то странно звучит сегодня в предложениях МИДа Российской Федерации о том, что и как нам нужно делать, как нам проводить конституционную реформу, как нам обустраивать свое государство, как нам взаимодействовать с теми или иными партнерами, быть ли нам нейтральными, быть ли нам с Крымом или без Крыма. Дорогие друзья, это как раз и есть хорошая иллюстрация вот того неоимпериализма, который никак не может выветриться из голов теперешних руководителей в Москве. Конечно, нужен порядок, повестка дня для переговоров, но она может быть только тогда реальной, когда мы вернемся к статус-кво, когда все стороны займут исходные положения, когда боевики, эти зеленые человечки, которые якобы никому не принадлежат, будут выведены с украинской территории, когда так называемый референдум, который никто в мире не признал и не признает, ну, может быть, разве что Абхазия или Южная Осетия будут голосовать за признание, но не более того. Когда все эти абсолютно неадекватные с точки зрения ни украинского, ни международного законодательства вещи не будут ликвидированы, то говорить о повестке дня – это значит просто издеваться над здоровым смыслом того всего, что происходит. А относительно Косово. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, есть ли такое понятие, как народ Крыма? С таким же успехом можно сказать про народ Тамбовщины, или Суздальщины, или Вологодщины. Есть абсолютно очевидные нормы международного права, которые определяют, каким образом отделяется то или иное государство, и каким образом это все происходит. Так вот, сейчас очень многие в Москве сравнивают ситуацию с Шотландией, а не с Косово, как ни странно. Так вот, в Шотландии действительно будет референдум, но его готовят 2,5 года уже. Там есть согласие между шотландским парламентом и парламентом Великой Британии. Там есть понимание того, что он не будет проходить под дулами пулеметов и автоматов. Там есть понимание того, что там будут международные наблюдатели, а не присланные казачки, которые якобы что-то видели. Посмотрите, в Севастополе проголосовало 123% за референдум. За присоединение к Российской Федерации. Как это может быть? О чем мы сегодня говорим? Это профанация, которая возведена в ранг государственной политики. Разве можно об этом говорить серьезно?
Спасибо, Владимир Станиславович. Давайте напомним нашим радиослушателям телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями мы говорим о том, отрезвит ли Москву международная изоляция.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня мы говорим о санкциях. И вот Кэтрин Эштон отдала должность сдержанности Украины в реакции на действия России в Крыму. Заявила об этом только что на пресс-конференции. И призывает украинскую власть продолжать этот подход. А политолог Андрей Сушенцов напоминает, что санкции никак не повлияли на Россию в конфликте с Грузией.
Что касается возможных санкций в отношении России, то по примеру грузинского сценария в 2008 году, собственно, ставка Грузии в тот момент была именно на то, что Запад воспримет точку зрения Тбилиси и горяча ведет череду, как минимум, санкций, а по большому счету речь шла даже о военном противостоянии с Россией с точки зрения грузинской стороны. Но несмотря на то, что в тот момент как раз вероятность такого развития событий была очень велика, я напомню, что Совет национальной безопасности США в течение 2 дней обсуждал способы военного содействия Грузии, военного вмешательства США на стороне Грузии, то есть фактически войну с Россией. Эти решения не были приняты, поскольку в тот момент США твердо осознавали, что из-за Грузии война между Россией и США невозможна. По поводу санкций тоже, скорее, это было элементом на тот момент психологического давления на Россию. Ничем существенным это не увенчалось, и после прояснения реальных обстоятельств ситуации в Грузии отношения между Россией и Западом в значительной степени нормализовались. Думаю, что подобным образом события будут развиваться в связи с Украиной, поскольку на данный момент в значительной степени оценки официальных лиц западных стран исходят из идеологизированного подхода к ситуации на Украине. Признание однозначно, что события февраля в Киеве являются волеизъявлением всего народа и пришедшей к власти правительства легитимно.
Юрий Ильич Рубинский, вопрос, как по-вашему, может ли также скоро наступить примирение между Россией и Западом, как в случае с войной в Южной Осетии?
Это очень трудно сказать, потому что, с одной стороны, это зависит в очень значительной степени от дальнейшего развития событий на юге и на востоке Украины. Если опасения Липман оправдаются, и за Крымом последует какая-то форма отделение восточных и южных областей Украины от украинского государства, тогда, во-первых, не исключена большая кровь в этих самых регионах. Само существование украинского государства окажется под вопросом. И здесь мне бы не хотелось, так сказать, ожидать такого хода событий, потому что он явно контрпродуктивен для самой России, безусловно. Но вот другая ситуация, при которой проблема будет введена в какие-то переговорные рамки, включающие там, федерализацию Украины, какие-то гарантии интересов, так сказать, всех сторон, и Украины прежде всего, конечно. Все это возможно. В конце концов, после Чехословакии как раз и начался пик разрядки, и были подписаны Хельсинкские соглашения в 1975 году, это известно. Так, значит, дело не в санкциях, дело совсем в другом. Есть такой принцип, который всегда действовал по каким-то отдельным вопросам, даже в период холодной войны. Это принцип win-win. То есть по каким-то вопросам обе стороны, хотя они имеют много споров и конфликтов интересов, все-таки согласны, и каждый выигрывает. Один больше, другой меньше. По более широкому кругу вопросов, принципиальных, между Востоком и Западом, СССР и США, прежде всего, в период холодной войны действовал другой принцип, так называемый, значит, игры с нулевой суммой. Все, что один проигрывал, другой выигрывал по другим вопросам. Но я бы сказал, что самое опасное было бы сегодня, это не просто вернуться к игре с нулевой суммой, что не исключено, а хуже того, по ряду вопросов в те времена действовал принцип игры с негативной суммой. То есть оба проигрывают, да, но в расчете на то, что другой проиграет больше. Вот такие варианты случаи были. Они тоже просчитывались и часто очень приводили к негативным последствиям для всех. Вот этого хотелось бы, конечно, очень хотелось бы избежать. Однако тенденция к такому ходу событий, после, если в Украине произойдет что-то еще более серьезное, нежели то, что мы уже видели, с участием России, то тогда, конечно, между Россией и Западом, и Соединенными Штатами, и Европейским Союзом, в частности, неизбежен период, ледниковый период. И тогда нужно будет выбирать партнеров. В какой степени такие компенсации будут возможны? Естественно, что на Западе все европейские страны, Евросоюз и США, у них разные интересы, не всегда совпадают, и это будет активно, конечно, учитываться, использоваться российской стороной, это правильно, в общем-то, логично, но в то же время, может быть, и другой вариант, именно эти события могут вызвать как раз все-таки отодвинуть на задний план нынешнее непонимание, трение, там, столкновение интересов между западными державами против общего врага, которым, так сказать, окажется Россия. И с другой стороны, как будут складываться отношения России, во-первых, с ее партнерами по тому же Союзу, другими странами СНГ, там, будущее Евразийского Союза и Китая. Это, конечно, чрезвычайно важно. Китай, как известно, воздержался в Совете Безопасности и даже предложил свое посредничество. Более того, даже какую-то даже некоторую схему конкретизирует, так сказать, в чем именно он может действовать. И тогда игра с негативной суммой, она предполагает по логике вещей, по теории игр, что кто-то третий выигрывает. Так вот, Китай точно выигрывает. Он прекрасно это понимает. Он вовсе не лезет на рожон. Он просто учитывает тот факт, что Россия будет больше зависеть от Китая не только по экономическим, но и по политическим вопросам. И в этом, собственно, тональность российско-китайских отношений, которые, безусловно, будут развиваться более высокими, так сказать, темпами. Какая сторона будет больше платить за дружбу. Это, я думаю, очевидно.
Маша Липман, эксперт Карнеги-центра, напоминает, что Россия для Запада традиционно тяжелый партнер.
Россия для Запада на протяжении последних десятилетий, даже больше, собственно, весь тот период, когда Владимир Путин является лидером страны в том или ином качестве, Россия является трудным партнером. Это та тактика или та стратегия или те инструменты, которые Путин очень активно и очень умело использует. Сейчас уже речь, конечно, идет не о том, что Россия тяжелый партнер, а о том, что, собственно, мы вступаем в период конфронтации. Никакого движения к компромиссу не намечается и ни с чьей стороны, ни с чьей стороны. Ни малейшего намека на какое-то сближение позиций здесь нет. Стороны разговаривают, все-таки мы не дошли до того, чтобы вообще не было контактов между странами. Контакты сейчас очень интенсивные, действительно, встречи между министром иностранных дел, российским министром и американским госсекретарем происходят часто. Часто происходят разговоры между президентами, включая и вот ночью предшествующие референдуму, но это категорически не помогает сблизить позиции. Соединенные Штаты и все остальные страны, так или иначе высказывающиеся по вопросу об украинском кризисе, занимают иную позицию, чем Россия, или диаметрально иную, или уклончивую иную, ну, это позиция Китая, да, которая свидетельствует приверженность принципу территориальной целостности и не поддерживает сепаратизм, что очень естественно, поскольку у Китая тоже есть свои проблемы с сепаратистскими регионами.
Вопрос Сергея Станкевича. Насколько был удачный ход российской делегации в ООН наложить вето на резолюцию Совета Безопасности? Вам слово, Сергей Борисович.
Ну, все-таки еще два слова. Я хочу сказать, что компромисс-то на самом деле был. И соглашение 21 февраля было как раз таким разумным компромиссом, который устраивало все стороны. И подписантов, и трех гарантов от Евросоюза, и две страны, которые сделали устные заявления в поддержку. Это Россия и США. Вот этот компромисс и надо было реализовывать. К сожалению, он был силовым образом снесен. И дальше стороны перешли к односторонним действиям. Односторонние действия были предприняты по формированию нового правительства, представляющего в основном один регион и одну политическую силу в Киеве. И односторонние действия были предприняты Россией так, как она понимала собственные интересы, поскольку компромисс не состоялся. Что касается сейчас, то позиция России в Совете Безопасности, когда она осталась в одиночестве, при воздержавшемся Китае, не представляет собой какой-то фатальной проблемы и чего-то нового принципиально. Напомню, что Советский Союз оставался десятки раз в одиночестве в Совете Безопасности и при этом продолжал отстаивать свою идеологически мотивированную точку зрения. Так что само по себе это не новость и не проблема. Не являются новостью или проблемой и те санкции, которые уже применены или которые будут применены. Но вот что является действительно проблемой для России, это втягивание в длительное противостояние. Такое, знаете, трясиноподобное, обволакивающее. Когда сама ситуация... неприятие России на разных уровнях и на разных площадках препятствует нормальному развитию. То есть не какое-то радикальное воздействие шоковое, а вот такая постоянная вялотекущая блокада, не дающая возможность спокойно развиваться. Это, конечно, проблема, которой России крайне необходимо было бы избежать, в том числе и путем переговоров. Правда, я полагаю, что переговоры могут не состояться в ближайшее время. Должна пройти какая-то адаптация к этой новой ситуации, возникшей сейчас. Ну, а после все-таки все заканчивается переговорами, в которые я тем не менее верю. Особенно я верю в переговоры с Европой. Потому что Россия, конечно, будет первой страдающей стороной в этой новой ситуации, но второй страдающей стороной будет Европа, несомненно. Ей тоже не нужен такой затяжной конфликт. И я надеюсь, что именно на вот этой линии Россия-Евросоюз родится новый компромисс взамен того, который мы потеряли 21 февраля.
Спасибо. Политолог Андрей Сушенцов считает, что санкции Запада не повлияют на Россию и в нынешней ситуации.
Видно, что уже происходит постепенный отход от этой единой линии, и что все больше на Западе задумывается о предложениях России или о идеях о конституционной реформе, компромиссе между крыльями политических, которые на Украине представлены, и вообще широком представительстве интересов всего украинского населения в политическом процессе. Я думаю, что на ближайшую перспективу, исходя из того, что уже прозвучало и уже было сделано участниками этой ситуации, заметного влияния возможные санкции, которые будут носить локальный характер, не окажут на внешнюю политику России. И в силу того, что в условиях такого глобального рынка и глобального разделения труда, которое довольно существенно влияет на Россию, любые возможные серьезные экономические санкции будут оружием, которое будет наносить одновременно урон и России, и ее партнерам, прежде всего, в Европейском Союзе. Поэтому я думаю, что санкции, о которых сейчас довольно заметное количество времени говорится, они не будут носить глубокого характера.
Давайте послушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Вот Рубинский Юрий Ильич в начале передачи вроде сказал, что Крым к России это навсегда. А как же тогда Прибалтика была 50 лишних лет оккупирована, а потом раз и самостоятельное государство. Кто знает, что будет завтра-то? И у меня еще вопрос. Вот то, что гаранты придумали санкции против России, это я понимаю надводная часть. А подводные тоже, наверное, будут какие-то санкции, экономические, я имею в виду. Вот, скажите мне, спасибо.
Давайте дадим слово Владимиру Огрызко. Как вы считаете, это только верхняя часть айсберга, вот эти санкции? Какие-то будут еще скрытые, может быть, секретные санкции? Вам слово, Владимир Станиславович.
Вы знаете, мне кажется, не санкции вот такого типа главное, что... Ну, по крайней мере, ощутит Россия. Если были искренними те слова, что Украина – это братское государство для России, то можно с большой уверенностью сказать, что на этом можно поставить большую и жирную точку. То есть Россия с этого момента потеряна для 99% украинцев. Это уже почти 100% факт. Понимаете, вот благодаря, в кавычках, вот тем агрессивным действиям, которые мы сейчас переживаем, очень быстро сплотилась украинская политическая нация. Безотносительно к тому, на каком языке люди говорят, на украинском, русском, польском, крымско-татарском, не имеет никакого значения. Я вам приведу цифру. 79% украинцев сегодня выступают за немедленное вступление Украины в НАТО. Так что мы должны очень серьезно поблагодарить кремлевское руководство за очень быструю консолидацию украинской нации и за очень четкую ориентацию. Если вы сегодня кого-нибудь на улице спросите о таможенном союзе, я просто боюсь передать те слова, которые вы получите в ответ. Но это так. Теперь относительно того, что изоляция – это не так плохо. Мол, и Советский Союз был в изоляции. Но тут только вопрос, чем Советский Союз закончил. Просто об этом нужно иногда вспоминать и иметь в виду, потому что, по моему мнению, сегодня на самом деле начался тот процесс, который в 91 году закончился до Советского Союза известно чем. Относительно юга и востока Украины, вы знаете, сегодня, наконец, наши правоохранительные органы начали реально работать и ежедневно задерживать десятки террористов, в прямом понимании этого слова, которые инфильтруются на территорию Украины с российской территории, с обмундированием, с поддельными документами, с вооружением, со всеми остальными атрибутами настоящих диверсантов. Поэтому говорить о том, что если вдруг на юго-востоке там, и где-то еще возникнут волнения, то нужно понимать, что эти волнения инспирируются вот этими диверсионными группами, в прямом понимании этого слова. Но, вы знаете, наконец-то, слава Богу, наши правоохранительные органы начали действовать и отлавливать в прямом понимании этого слова руководителей вот этих так называемых борцов за воссоединение. И после этого активность людей, которые поддерживали эти псевдоидеи, быстро сошла к нулю. Если раньше собиралось там 3000 борцов за воссоединение, то сегодня уже 1000, а завтра будет 500 и так далее. Поэтому с этим вопросом, я думаю, мы разберемся.
Спасибо. Тут проблем быть не может. Послушаем политолога Машу Липман, эксперта Карнеги-центра, которая констатирует, что Украина находится в отчаянном положении.
Украина находится в отчаянном положении просто по всем фронтам. И экономически, и политически, и в том, что касается, собственно, украинской нации, которая продолжает оставаться разделенной. На сегодняшний день все-таки мы можем говорить о том, что Украина существует в тех границах, в которых она существовала за вычетом Крыма. Пока еще все-таки это страна, в которую российские войска не вступили, и восточные регионы это регионы Украины. Вообще говоря, сама государственность Украины под угрозой. Целостность ее территории уже радикально нарушена референдумом о Крыме и тем, что Крым перестает быть частью Украины. Что касается восточных территорий, совершенно непонятно, в какой мере украинские власти нынешние или будущие будут обладать контролем над этими территориями. Западное сообщество Украине намерено помогать. Речь идет о выделении довольно значительных средств. Пока что в Украине существуют временные власти, еще не прошли выборы. В Украине будет, видимо, меняться конституция. Возможно, будут происходить какие-то еще радикальные изменения, связанные с Украиной. И, казалось бы, выделение средств должно происходить тогда, когда образуется, ну, хоть какое-то подобие на путь к стабилизации. Но деньги выделяются именно сейчас, когда само принятие решений в Украине выглядит, в общем, все-таки довольно странно, потому что есть, конечно, парламент страны, есть Рада, но есть еще и Майдан, с которым каким-то образом осуществляются консультации. Структура такая, в общем, довольно, мягко говоря, необычная. И кому, собственно, выделяются деньги? Кто в Украине обладает полнотой полномочий по принятию решений, тоже не совсем сейчас понятно.
Вот только что МИД России призвал создать группу помощи Украине, которая сделает из этого государства федерацию без Крыма, но с двумя государственными языками. Как по-вашему, Юрий Ильич, вот можно верить заверениям Кремля, что Россия не причастна к ситуации в Украине, а только воспользовалась этим кризисом украинского государства?
Видите, я лично считаю, что украинские элиты, к сожалению, будь то голубые или оранжевые, которые сменялись у власти в 26-20 лет, они, конечно, обанкротились все. И это трагедия украинского народа. И мне глубоко это... Я сам родился в Киеве и 10 лет прожил до войны в Харькове. Так что я знаю эту страну. И бываю там часто. У меня сын там работает. Но дело не в этом. Самое главное то, что сегодня Крым, Украина стала тем пунктом, где столкнулись геополитические интересы глобального масштаба. И вот весь вопрос... И здесь, когда я говорил об игре с отрицательной суммой, Россия могла бы, так сказать, пойти на контрсанкции. Она давала это понять, и будь то не только там какие-то экономические, здесь у нее не так много возможностей, но, скажем, так сказать, в связи с проблемами Сирии, иранского ядерного досье, вывода транспорта по выводу войск НАТО окончательно из Афганистана. То есть все те вопросы, по которым последние там 1.5-2 года наметилось взаимодействие между Россией, США прежде всего и Западом в целом. Если все это пойдет под откос, я думаю, что пострадают обе стороны. Кто больше, покажет жизнь. Но мне кажется, что в целом, я думаю, идти по этому пути – это действительно коллективное самоубийство. И искать из него выход – категорический императив. Вот то, о чем сейчас говорили, насчет возможности какого-то, так сказать, решения. Вот Киссинджер подсказал, например, привел, так сказать, президент Финляндии в свое время там и так далее. Я не берусь судить, насколько это адекватно в сегодняшней обстановке, но, тем не менее, возможность угрозы, так сказать, потери контроля над дальнейшим развитием событий не только в Украине, но и в Европе, и даже, так сказать, если хотите, в мире, по другим вопросам совершенно. Когда обе стороны окажутся перед необходимостью спасения лица там, и так далее, идти только в ущерб, делать все для того, чтобы найти ущерб другой, то в расчете на то, что он будет больше, чем его собственный, вот тогда это катастрофа.
Слушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия. Геннадий, не слышим вас.
Ну, если, конечно, возможно это, да?
Да-да, но, Геннадий, ваш вопрос, да.
Ну да. А почему вот все-таки Россия не подписала вот это соглашение-то киевское, а?
Ну вот Сергею Борисовичу давайте переадресуем. Как прав ли Лукин, что не поставил свою подпись? Вот вы как-то абсолютизируете это соглашение Сергея Борисовича, а на нем же нет подписи России.
Подписаны всеми участниками, вовлеченными в этот конфликт. Всеми. Что касается России, то она не была стороной этого соглашения. Напомню, что сторонами был президент Янукович и два лидера оппозиции. Гарантами выступили министры Евросоюза, поскольку они написали текст. Лукин приехал в последний момент, его пригласили. И он, естественно, высказался за, и Россия официально высказалась за, точно так же, как и Соединенные Штаты. Два участника как бы этого процесса ограничились устными заявлениями в поддержку. А трех подписей, трех министров иностранных дел в качестве гарантов было более чем достаточно. И смешно здесь ссылаться на то, что не было подписи Лукина, поэтому, дескать, что-то там не состоялось. Это соглашение должно было исполняться независимо от того, вообще приехал туда Лукин или не приехал. Соглашения должны исполняться. Это принцип римского права. К сожалению, он был нарушен. Но сейчас действительно вопрос не о том. Мне хотелось вот на что обратить внимание, дорогие коллеги. Украина в 91-м году, когда возникла как независимое государство, это было государство с двумя опорными этносами – украинским и русским. Украинский был в большинстве, русский в меньшинстве, но это были два опорных этноса. И если бы в Украине за 23 года сложилась гражданская нация, учитывающая интересы двух опорных этносов, этносов, с федеральной структурой соответствующей, с федеративной, простите, структурой, с двумя функционирующими языками, может быть, в разных статусах, но с двумя. Если бы здесь как-то все развивалось гармонично и демократично, если бы, например, сохранилась та автономия, которая была гарантирована Крыму в 92-м году, то уверен, что не так конфликтно выглядела бы нынешняя история Украины. К сожалению, автономия Крыма была полностью практически ликвидирована в 1995 году, когда Россия увязла в Чечне. Просто забрали все права вообще. Никакого права избирать себе начальников, вплоть до начальников районов стали присылать из Киева. Все налоги стали забирать, выделяя крохи. Начался языковый и культурный прессинг довольно серьезный. И, естественно, там копились обиды, накапливался такой взрывной такой материал. Рано или поздно это должно было взорваться, вот сейчас взорвалось. Не поздно сейчас учесть те ошибки, которые все-таки были сделаны, и понять, что на юго-востоке Украины действуют далеко не только какие-то инфильтрованные там диверсанты, а есть реальная озабоченность огромной массы русского и русскоязычного населения насчет того, что с ними будет теперь расправа особенно суровая после Крыма. Что им теперь и раньше-то не очень давали самовыражаться в привычных для них и приемлемых для них формах, а теперь-то вообще дыхнуть не дадут и головы поднять. Поэтому есть проблема. И принципиальное отрицание того, что эта проблема существует, вот как раз наглядная демонстрация того, где лежат истоки во многом нынешнего конфликта. Да, на мой взгляд, да, тему...
Сергей, давайте Крыма... дадим Владимиру Станиславовичу слово для ответа, а то у нас не так много времени. А каким вы видите выход из положения, Владимир Станиславович?
Спасибо. Я лишь несколько комментариев, коротких очень. Вы знаете, я очень согласен с коллегой, который говорит, что соглашения должны исполняться. Особенно это звучит цинично сегодня, когда Россия нарушила все возможные соглашения, которые она подписала. И начиная от Будапештского меморандума и договорами, так называемыми большими договорами 1997 года и Черноморскими соглашениями, уже не говоря о таких международных инструментах, как ООН, как нормы ОБСЕ и так далее, и так далее. Поэтому, вы знаете, действительно, их нужно соблюдать, а не просто декларировать и потом рвать на мелкие кусочки. Вы знаете, никогда россияне не были опорным этносом в Украине. Это очередная фантазия, с которой нужно быстро попрощаться. Точно так же у нас живут и россияне, и поляки, и евреи, и греки, и болгары, и румыны, и молдаване. И никто из них не есть опорным этносом. У нас Украина, украинское государство, где живут украинцы и все остальные граждане каких угодно национальностей. Мы все есть украинским народом. Мы не делим себя на опорные или не опорные. Мы не понимаем, что это такое. А то, что касается разговоров о притеснении русскоязычного населения, то вопрос, а что такое русскоязычное население? А если немец говорит по-русски, это тоже русскоязычное население? А если я говорю по-русски, это тоже русскоязычное население? Так вот, понимаете, что нам не нужна защита от России для русскоязычного населения. Это непонятное что. Это просто для того, чтобы организовывать вот такие абсолютно неспровоцированные, абсолютно нахальные агрессии, которые и являются причиной проблемы. Вот тут говорили о том, что нужна стабилизация, безусловно. Так вот, не мешайте украинскому народу идти таким путем, который он выбрал. И, пожалуйста, запомните, этот выбор уже окончательный. После последних событий Украина никогда не вернется ни в таможенный союз, ни в СНГ и так далее. Выбор сделан, и вы нам помогли его сделать очень-очень быстро. Так что большая благодарность всем тем, кто так постарался ускорить этот процесс выбора. Мы будем вам очень благодарны за это. Спасибо.
Спасибо, Владимир Станиславович. Вот на этой ноте мы закончим. Очевидно, мы продолжим когда-нибудь эту беседу и с Ильичом, когда-то мы делали передачу про эти мистрали, которые сейчас Франция должна как раз сдавать России. Вот какова их судьба? Все это у нас впереди. А сегодня мы поговорили о том, отрезвит ли Москву международная изоляция. Это была беседа с нашими гостями Юрием Рубинским, Сергеем Станкевичем, историками и дипломатом Владимиром Огрызко. Он был у нас на прямой телефонной связи из столицы Украины. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.